Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Сегодня в «Беседах о вечном» я вам представляю клирика прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, отца Павла Ващенко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите наших радиослушателей.
Божие благословение да пребудет со всеми нами.
Сегодняшняя тема беседы нашей будет о вере. И мы ее называем «По вере вашей да будет вам». Я, конечно же, прошу сразу в начале нашей беседы, нашего разговора, пояснить эти слова, откуда они, в чем вообще, как вы их понимаете, что это значит?
Мы действуем в нашей жизни, предпринимаем какие-либо поступки, принимаем значащие решения, опираясь на некое основание, на некое убеждение наше. И если мы будем разбирать до глубины, то в самой основе нашей, всех наших поступков лежит то, как мы верим в Бога, каким мы его себе представляем. То есть, верим ли мы в Него так, как православная церковь верит, или верим как-то иначе. Потому что, когда человек искажает свое представление о Боге, то вот это вот искажение, оно неизбежно доходит до всех сторон жизни, до самого края, как человек воспитывает детей, как человек там строит планы на свою жизнь, как он видит отношения там с близкими, с супругами. Там. Вот это вот все строится на том, как и в какого Бога мы верим. Потому что вот наша вера не может быть бездеятельна. И мы предпринимаем дела веры. Но какие мы дела предпринимаем, оно основывается на том, как мы мыслим себе Бога. Потому что если мы... есть такое известное поучение у одного из святых. Он говорит, что когда бесы склоняют нас к греху, то они изо всех сил выпячивают милосердие Божие. Говорят, что да, это мелкий грех, да ничего страшного. Да Господь простит, да все так делают, да всех Господь прощает. А уже после совершения греха они, наоборот, выпячивают справедливость и милосердие, справедливость Божию, да, и суд Божий, говоря, что вот такой страшный грех, грешник, нет прощения, даже не пытайся покаяться, такому греху по справедливости нет никакого снисхождения. И вот получается, что человек, искажая свое представление о Боге, да, вот его бесы от одного к другому греху толкают все больше и больше, дальше и дальше. И вот мы можем противостоять вот подобного рода искушениям только тогда, когда будем мыслить о Боге православно. Если будем каждый раз свое понимание того, каков Бог, каков Он, да, смотреть, сравнивать с теми, кто более опытен, чем мы в духовной жизни, то есть будем проверять свой опыт опытом святых отцов, учителей церкви. И вот мы, если будем искренне, истинно исповедовать Бога, да, то тогда мы от очень многих грехов будем уходить просто, можно сказать, естественным образом. Потому что вот невозможно там... Когда наступает воскресный день, да, невозможно не пойти в храм, если мы знаем заповедь, что помни день седьмой. Если мы там чтим другие заповеди, то мы и родителей будем почитать, не будем других людей в гнев вводить, сами в гнев не будем впадать. И вот наша вера тогда будет деятельной. То есть вот человек видя возможность послужить людям и тем самым послужить Богу, эту возможность не будет упускать. И тогда вот по нашей вере Господь и будет воздавать видимым, явным образом через вот наши внешние обстоятельства. Вот как у Паисия Величковского. Он же вот деятельно, поверив в Бога, искал основу для духовной жизни, дошел до Афона, нашел древние книги, да, и вот писал различным князьям, прося у них помощи. Он не сидел, не ждал, пока к нему придут и не предложат что-то сделать. Он искал возможность действовать сам. И поэтому вот такой след он в нашей истории, в нашей церкви оставил, что вот и оптинские старцы, они благодаря ему появились, да, все, кого мы знаем. То есть это вот линия духовничества, линия старчества от него идет. И вот поэтому вот что может сделать деятельная вера одного человека, да, перевернуть представление и жизнь очень многих людей. Так вот мы должны действовать по нашей вере. И тогда Господь нам будет воздавать по нашей вере. И как Паисий Величковский сейчас в раю находится явным образом, и Господь его прославляет, так и каждого из нас Господь ждет в раю. Будет ли он его нас прославлять или нет, это уже Бог весь, да? Но главное ведь в рай попасть, чтобы быть с Богом всегда.
Вот обратимся, отец Павел, к святителю Феофану Затворнику, к его письмам о вере и жизни. Я немножко почитаю, и уже как бы и мне будет тоже полегче, и нашим радиослушателям будет более понятнее. «Слепой вере противоположна вера видящая. Какая это вера? Вера видящая есть та, которая ясно видит, во что верует и почему она верует». То есть ясное видение, во что верует, обнимает все содержание веры, что Бог есть един по существу, троичен в лицах, что Он весь сотворил словом Своим мир и о нем промышляет, и в целом, и в частностях, что мы сотворены для лучшей жизни, но пали в прародителях, и все томимся в изгнании, что беду сию мы сами на себя навели, но высвободиться из нее сами не имеем возможности. Почему воплотился Сын Божий и избавил нас от всего, чему подверглись мы вследствие падения своими страданиями? Именно имеется в виду Божьими, смертью, воскресением, вознесением на небеса и сидением одесную Бога Отца, что для того, чтобы каждый из нас делался причастным благ спасения, совершенного Господом, Дух Святой сошел на апостолов, и через них Церковь Святую основал на земле, в кое церкви и пребываем. Всех верующих через святые таинства, возрождая к новой жизни, укрепляя на всякое добро, очищая от всякого зла и освящая, и через все сие к вечной жизни приготовляя и Царство Небесное наследниками соделывая, и что все верными сынами и дочерями Церкви Божией до конца себе сохраняющие, несомненно, Царство Божие наследят, а неверными ей оказывающиеся в ад попадут на вечное мучение. Все сие ясно зрит и ведает определенно видящая вера. А видит она ясно и определенно, и видит основание, почему она так верует. Вот как бы такая вот человеческая история. Который говорит святитель Феофан. Так вот, получается, что раньше наши бабушки, о которых мы часто вспоминаем, да, мы говорили о том, что у них была вера детская. И они даже читать не умели. Но вот даже вот эти белые платочки нам всегда говорили, что именно белые платочки, вот эти женщины, которые спасли Россию. Мы знаем. Так... И мы знаем умная вера. То есть тоже святитель Феофан говорит, что есть разумная вера, которая противоставляется вере детской, то есть вера ученая, которая недовольствуется одним тем основанием, что Бог так повелел, и поэтому я верую. Что вот именно Бог так повелел, поэтому я верую. А они видят унижение своему уму, потому что Бог в такой вере даже и не упоминается. Вот в этой ученой, разумной вере, как верят и многие люди тоже.
Ну, я вот лично не услышал, не увидел вот такого именно противопостояния умной вере и вере простой, да, потому что вот если мы откроем Евангелие от Луки, то буквально первые слова там, что я пишу тебе о блаженной Феофиле, чтобы ты знал основание той веры, в которой ты был наставлен. То есть мы видим, что апостол Лука, он проделал определенный труд, он опросил свидетелей, и вот свое Евангелие он пишет именно как вот достоверное свидетельство по результатам своих трудов, излагая вот те события, о которых вроде бы как все знают в его время, в их общине, да, но которые необходимо засвидетельствовать. И вот Господь свои таланты разделяет людям по-разному. Кому-то что-то, какой-то талант больше дает, кому-то другому другой талант больше дает. И вот бабушки белые платочки, которых вот, то поколение уже ушедшее, да, они...
Ну, практически уходящее уже поколение.
Я их давно уже не
видите.
Их буквально единицы, да, сейчас осталось. Раньше их там 20-30 лет назад их гораздо больше было там, они большинство составляли в наших приходах. Сейчас это единицы уже последние остались. Вот они...
И очень старенькие
они... уже. Они верили действительно просто в том смысле, что один раз, как сделав свой выбор, да, они, не сомневаясь, не колеблясь туда-сюда, да, они поступали именно как христианки во всех обстоятельствах своей жизни. И хотя их свидетельства, их там труды зачастую, как казалось бы, и были бесплодны, да, там дети их не принимали, внуки их не слушали. Но вот сейчас такое время, когда приходят эти дети, эти внуки и рассказывают, что вот у меня мама верующая была, у меня бабушка верующая была.
Говорят в основном про бабушек, про маму уже не вспоминают.
Вот начинают ходить, помня, что были вот такие свидетельства веры в их семье, в их жизни, в их глубоком детстве у людей. То есть вот это вот действительно простой выбор, да, то есть один раз сделав выбор, выбор с него не сворачивать. Это действительно талант. А вера ученая, она действительно там переходит через сомнения, она все проверяет, она спрашивает, как вот у апостола Фомы, мы, когда день его памяти совершаем, мы в своих песнопениях восхваляем блаженное Фомино неверие. То есть он сначала проверил, убедился, своими руками пощупал, только после этого поверил. Он ведь не хотел отвергать весть о воскресшем Спасителе, он хотел убедиться действительно, что это так. И вот, убедившись, уже действительно пошел и вместе со всеми апостолами служил, и до Индии дошел. Так что он такая вера и во времена апостолов была, и сейчас она есть. И слава Богу, потому что Господь дает через таких людей основания для других. Они могут свидетельствовать, говоря, что я проверил, я испытал, я убедился, что это так. Потому что вот мы можем принять там огромный титанический труд и посмотреть, что вот Феофан Затворник, что там Иоанн Златоуст, и что Григорий Палама, да, хотя они жили между их жизнями, проходит столетие, да, но у них вера та же самая, что у апостола Луки, что у апостола Павла, что вот во все времена эта вера была неискаженная. И такой вот труд по проверке своей веры, он действительно нам необходим. Потому что тот же Иоанн Златоуст говорит, что сознательное отвержение одного догмата веры приводит человека, выводит человека полностью из церкви. То есть, и вот те люди, которые верят, не рассуждая, у них вера, можно сказать, интуитивная. Во времена Иоанна Златоуста и до него тоже такие люди были.
Вообще, вот, мне кажется, вера – это такая тайна внутреннего человека. Но это его такие личные отношения с Богом.
Это личные отношения с Богом, но всегда есть, если мы покопаемся в себе, то мы найдем тот момент, когда у нас был выбор. Я либо отвечаю на призыв Божий, либо я продолжаю идти где-то сам по себе. И вот то, как человек вот это вот решение принимает, это всю его жизнь меняет.
Вот, батюшка, мне недавно мы вспоминали как-то тут со своими знакомыми православными людьми. Притчу мне говорили о том, что ее написал вроде бы как Лев Толстой, но даже я не знаю, я не буду здесь ничего, не могу сказать просто. Но по этой притче был снят фильм православные, коротенькие, знаете, такие короткие фильмы православные есть о сюжетах. И я думаю, что вы его тоже видели. И речь здесь шла о том, что приехали такие православные люди на какой-то остров, остановились там, и видят, а там старички какие-то живут. В какой-то там избушке где-то, и вот они там стали общаться друг с другом, и зашел разговор именно о молитве. И эти старички говорят, а мы ведь не знаем, мы кроме молитвы «Отче наш» вообще ничего не знаем. Помните, да? Ну и, в общем, те их обучали другим молитвам, как правильно нужно молиться. Эти старички внимали. В общем, они уехали от них. И это было озеро, или это была река, и вот они на лодке отплывают, и вдруг они видят, что к ним по водам, помните, да, бегут эти старички, все вот такие седые, непонятно вообще, что из себя представляющие, и кричат, погодите, погодите, мы забыли слова этих молитв. И те, конечно, были совершенно обескуражены вот такой вот вере. Что это такое? Это вот как раз к предмету нашего разговора об этой вере. Какая вот действительно в этом какая-то тайна. Это очень хочется так проникнуть к Богу, что вот быть похожими все-таки вот на этих людей, на этих старичков.
Мы верим, что Господь и намерение целует, да, как апостол говорит. То есть целует — это славянское слово, значит, приветствует, принимает.
Любые шаги, любую молитву, и получается, что принимает Господь.
Вот как люди в церковь по-разному приходят. И бывают люди там через йогу приходят, через мусульманство, через долгие бывают по поиски. И вот такие люди, они говорят, что там, будучи йогином или будучи мусульманином, я молился, просил у Бога помощи и чувствовал ответ на свою молитву и получал. Но только придя в церковь, я вот в полноте, вот совершенно по-другому стал вот это вот богообщение переживать в гораздо большей степени. Поэтому вот Господь дает каждому человеку разные таланты, да, то есть и вот если Господь нам дал талант какой-то, да, то мы его не должны зарывать, а мы должны его развивать, чтобы принести ему плод и в 30, и в 60, и в 100 раз, да, как в притче сеятеля, как сам Господь говорит, мы должны приносить плоды все больше и больше, чтобы наша Вот вера, она должна приносить последствия в нашей жизни, да? И вот апостол Павел, когда ему задавали какие-то вопросы сложные, он говорил, что я не знаю, как вот Господь меня научил. Ну, то есть я вот, если совершенно простым языком передать, да, то есть он говорил, я знаю, как Господь научил действовать, а внешних пусть судит сам Господь. И поэтому вот мы помним, что вот святые соборы, они когда собирались, вот апостолы, когда в Иерусалиме собирались на собор, они как говорили, извались Святому Духу и нам. И мы повелеваем действовать так-то и так-то. Да? И вот Святой Дух – это участник соборов. И на Вселенских соборах стоит церковь. И поэтому вот если у нас есть талант ума, есть у нас дар разума, да, то мы должны его развивать. И мы не можем вот это вот сокровище мудрости Вселенских соборов сказать как ненужное. Оно нужное. Оно вот подлинные жемчужины Святого Духа, они там хранятся. И мы на апостолов посмотрим, да, то есть апостол Лука был ученейшим мужем, апостол Павел был одним из самых грамотнейших людей, да, и рядом с ними апостол Петр, который был рыбаком, простым человеком, который там по порывам своей души действовал там в разной обстановке, не очень интересным иногда образом, да, там, когда Господь рядом с ним преображается, он говорит, да давайте тут три палатки, три шалашика построим и будем тут жить. То есть вот он, по-разному они переживают вот эту вот близость Бога, вот эту вот благодать. И вот Господь избирает и первых апостолов, как рыбаков, да, и апостолов.
Выбирает простых людей.
И апостола Павла, да, мы тоже называем первоверховным апостолом. А он настолько сложно изъяснял свои мысли, что даже вот его современники, и апостолы другие не всегда сразу понимали глубину его мысли. Поэтому и та, и другая вера, она вся нужна нам. Потому что верить можно всю жизнь, просомневавшись, там, искать все больше и больше, и говорить, что там, как вот некий человек говорил, что там, да только вот святые отцы, их надо читать. А все более поздние ученые-мужи, духовные мужи, они уже не так авторитетны. Потом говорил, что там, да нет, вот надо только апостолов читать, они вот авторитетные, они истинно знают, а все их ученики уже не то. Потом говорил, что нет, надо читать только вот апостола такого-то, а все остальные апостолы не очень. А потом дошел до полного отвержения Бога, да, то есть вот это вот путем...
Это вы сейчас про кого?
Это в Патиарике упоминается такой человек, некий монах, который вот таким путем пал. Путем сомнений, да, то есть поэтому...
Нам надо не кто пал, а нам нужно наоборот людей к вере вести,
поэтому,
к истине
вот,
и к правде. Не нам, а вот что
так,
правильно.
И на этом пути есть свои опасности и возможности ошибок, да, но и на пути простоты тоже есть возможности опасности и ошибок. Поэтому нам надо... Господь говорил, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби. Нам и то, и другое нужно.
Отец Павел, все-таки вера, она... Ее называют... Вера, она потому и вера, что она дается, наверное, Богом, наверное, не всем. Что ведь существует дар веры. Вот я знаю таких людей, которые мучаются. И вот я периодически, каждый год, вот, ведя вот эти передачи, беседы с батюшкой, беседы о вечном, задаю такой вопрос, потому что люди реально мучаются, не имея веры в Бога, правильной веры.
Ну, тут
Они предпринимают какие-то попытки, но, может быть, они неправильные. Как узнать эту веру? Вот нам говорят, что вот надо общаться с такими людьми, надо Евангелие читать, нужно святых отцов читать, то есть узнавать Бога. Ответ мы знаем.
Господь хочет всем людям спастись и в разум истинный прийти. Он каждого человека хочет в рай ввести.
И будет бороться за каждого человека.
Сказать, что у человека нет дара веры, поэтому ему не очень-то и надо, да, это вот как логичное продолжение звучит. А следующее логичное предложение звучит, что там, ну и пусть в ад идет, раз Господь не дал ему таланта. Mm-hmm. Да? То есть мы, получается,
не дал этого дара веры, не дал возможности верить.
Получается, что мы на Бога перекладываем ответственность. Мы же, православные люди, все-таки по-другому верим. Мы верим, что Господь каждого человека хочет спасти. И, соответственно, Он будет создавать разные обстоятельства, когда у человека будет выбор все-таки поверить или отвергнуть веру. И вот по этому выбору уже вот можно будет судить человека. Другое дело, что бывает не всегда время пришедшее, да, то есть человек зреет, человек там какие-то вопросы решает, человек там испытывает что-то, да, то есть как у блаженного Августина. Вот он в своей книге «Исповедь», он писал, что там, я, будучи молодым, молился, что «Господи, дай мне там такой-то духовный талант». А только потом понял, что в то время, когда уста говорили, что «дай мне», сердце добавляло, ну, только не сейчас, а когда-нибудь потом, Господи. То есть он не был готов целиком предаться Богу, и поэтому и казалось, что его молитва была неуспешна. Но вот этот труд, который он предпринимал, в поисках веры, в поисках чистоты, он был Господом принят все равно. И вот он стал епископом, стал святителем. Поэтому вот сказать, что у человека нету веры сейчас, это будет правдой. Может быть, время его еще не пришло. Потому что вот возвращаясь к образу о сеятеля, да, то есть прежде чем зерно посеять, надо поле очистить, надо поле вспахать, надо сорняки оттуда удалить каким-то образом, надо излишек камней убрать, и только потом сеять семена. И вот этот труд, эта дорога к жатве, она будет очень долгая у некоторых людей. Но каждый человек, который ищет Бога, истинно ищет Бога и ценит вот это вот больше, чем все земное, он его найдет. Это рано или поздно Господь создаст обстоятельства, и он услышит, он узнает даже в тех обстоятельствах, где, казалось бы, это невозможно. Как вот один из современных наших отцов, ну, как бы гораздо более старшего поколения, чем я, рассказывал, что когда он в 80-е годы учился в семинарии московской, у них рядышком с ними учился мальчик, который приехал откуда-то там с северов, из города, где никогда не было храма, где никогда не было ничего, ни церкви, ничего, и приехал поступать в семинарию. Его взяли, потому что вот он когда-то стоял на остановке, и прилетел листок бумаги по воздуху. Он его почему-то подхватил, а там была страница из Евангелия. Он
да,
ее прочитал,
вы рассказывали как-то.
Поверил,
об этом, да.
И вот поехал узнавать, где учат веру в Бога. И приехал в семинарию. То есть Господь создал обстоятельства каким-то образом, что вот этого человека привел к себе. Или как вот среди оптинских старцев есть преподобный Николай Турко, да, то есть тоже человек из мусульманской среды абсолютно, из Турции, поверил в Бога и бежал, там пытки претерпевал. И вот приехал в Россию, приехал в Оптину пустыню. Поэтому Господь каждого человека создаст обстоятельства, где у человека будет такой выбор. И если он захочет быть с Богом, то он придет к Богу.
Немного остается до завершения нашей программы минут 10. самое, наверное, страшное для человека – это потерять веру. Бывает так, что человек имел веру и ее потерял? Или это говорит о том, что у человека вообще не было веры?
Но тут мы, как бы, кто знает, что в душе у человека, кроме создавшего его Бога, да? Но каждый по своему опыту может сказать, что и веру можно убить, да, и любовь можно убить. Сама по себе она не перестанет, сама по себе она не исчезнет. Но если мы будем долго ее испытывать, долго ее мучить, то тогда она будет хереть, она будет страдать, она будет уменьшаться.
А что вот вы имеете в виду мучить свою веру?
Когда человек верит в Бога, но хочет оправдывать при этом какой-то свой грех, например. Человек ходит и говорит, ну, как бы, не обязательно вслух, но что вот, а вот ну, этот вот грех для меня позволителен. То вот получается, что вот как вначале говорил, да, как вера служит основанием для наших поступков, так и наши поступки, они в конечном итоге будут искажать веру. И вот там я такое, к сожалению, наблюдал, когда человек там православный, благочестивый, а потом начинает изо всех сил оправдывать некий грех, говоря, что да ничего страшного, да вот это грех не такой большой, да неужели
лукавый
Господь
попутал.
Да неужели Господь вот это вот за это будет наказывать, да Господь же меня создал там вот с такими стремлениями. И потом проходит некоторое время, узнаешь, что он там бросил жену, ушел к другой и в храм перестал ходить на этом фоне. То есть а начался оправдание греха. Ему хотелось, да, грешить, он собеседовал со своим внутренним грехом. И в итоге ему проще оказалось уйти из церкви, чем отказаться от греха. Вот это вот что, не убийство веры?
А вот, знаете, хочется очень, батюшка, видеть. Понимаешь, что ты прекрасно понимаешь, что это очень трудный путь. Но хочется в людях православных видеть эти плоды веры.
Ну, вот, знаете, это Господь дает нам увидеть, бывает то, что нам действительно полезно увидеть, а не то, что нам хочется. Это как вот про духоносных старцев. Хочется видеть старцев, да, хочется с ними беседовать. А зачем? Чтобы потом потешить свое тщеславие, а не будет этого. И тогда вот...
Это как Господь говорит, у него просят чудо, а он говорит, не дам я чудо.
Да, да, да. То есть Господь даст и духоносного старца, и чудо, и все что угодно даст нам увидеть тогда, когда нам это бывает действительно полезно и спасительно. А в остальное время нам не обязательно это видеть. Вот как апостол Петр, он шел по воде, не видя основания, да, куда он ноги ставит. Под ним была вода, но он верил и шел. Так же и вот тут вот мы до некоторой степени, да, мы должны идти, доверившись Богу, просто потому что Господь сказал. И мы молимся, мы постимся, мы боремся с грехами, потому что Господь так сказал. Вот другого основания на самом деле не обязательно искать. Хотя иногда хочется. Хочется. Но когда вот бывает сомнение, да, и бывает сомнение. И когда апостол Петр начал сомневаться, испугавшись, он начал тонуть. И Господь его укрепляет, и Господь его поднимает, да, и он завершает свой путь в лодке. Так и мы. Мы, бывает, сомневаемся от испуга. Нам страшно, там, тут трудно какие-то вещи делать. а хочется по-другому жить, а не хочется поститься, а хочется там жить со своим умом в некоторых вопросах, хочется жить сиюминутными интересами. Но бывают и другие сомнения, которые требуют, наоборот, детального исследования и детальной проверки. Потому что мы вот можем там какое-то суеверие подцепить, еще что-то там, да, то есть вот от суеверии надо веру очищать. Потому что суеверие – это то, вера в то, чего нету, вера в пустоту. Вот у нас не так давно там, в храме на Крови была встреча с космонавтом, и вот космонавты, они люди вроде бы как науки, вроде бы как…
И многие из них верующие люди.
Вроде бы как материалисты.
Угу,
и даже те, кто себя атеистами официально заявляют, среди них очень развиты суеверия.
Среди
космонавтов. Они должны там и фильм посмотреть, и где-то там из автобуса выйти, что-то там сделать по пути в ракету, иначе полет будет неудачным. А это что? Угу. Это именно в чистом виде суеверия.
А как они в храм-то попали?
А Господь... каждого человека приводит, да, то есть и люди науки, они всегда были близки церкви, там. Или вы спрашиваете про конкретного космонавта. Это была встреча с молодежью, с православной, с подростками, то есть космонавт Олег Артемьев, он верующий, как верующий человек, приехал, и вот у нас накануне царских дней такую встречу устраивали.
Были вы на ней?
Да, да.
Интересно.
Конечно, интересно.
Очень интересно.
Поэтому вот от суеверия нам надо очищать свою веру. И вот такие сомнения, они бывают действительно полезны, как сомнения апостола Фомы, чтобы проверить, чтобы убедиться, а как оно на самом деле. И вот благодаря апостолу Фоме мы знаем, что раны Господа не иллюзия, что раны Господа, они действительно вот кровоточили, что Он действительно страдал на кресте. А как вот сейчас некоторые говорят, что да все это он там страдал, что только делал вид, что страдает за человечество. Нет, его страдания подлинны. И вот мы его страданиями искуплены, спасены от больших страданий, от вечных страданий. Поэтому мы должны жить по нашей вере так, чтобы всегда быть с Богом, чтобы всегда быть вместе с Ним и поступать должны по своей вере. Так по православной вере, которую апостолы приняли от Христа, которая сохранила церковь во все времена, которая нам передана и которую мы можем проверить у наших старших и более опытных.
Кровью мучеников.
Товарищей, да, у святых. Да.
Только вот так можно сказать, что и кровью Христа, и мучеников мы получили. Нашу церковь.
Да, и мы свою веру должны сверять с их верой, как с эталоном. Они прошли этим путем, они достигли рая. Если мы хотим попасть в рай, то мы должны идти тем же путем, как они шли.
Вот самые главные слова, которые тоже сегодня прозвучали, что это путь мученический. Верно, батюшка?
Да. То есть в любом случае путь отвержения себя, так же как и святых преподобных, называют бескровными мучениками, потому что они отвергались себя, своей воле, поставляя волю Божию выше, чем свое хотение.
Спасибо. Сегодня мы благодарим батюшку, который сегодня был у нас в нашей студии, отца Павла Ващенко. Тема нашей сегодняшней беседы носила название «По вере вашей да будет вам». Я напомню, что это был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. Даст Бог, до встречи в эфире.
До свидания.